Глава 14. Конечно, нельзя, по словам людей, судить о том, чего они действительно хотят. Пламенный потрепал хлыстом завернувшееся ухо Боба и с неудовольствием задумался над сказанной фразой. Она не выражала того, что он хотел сказать. «Я думаю вот о чем. Вы мне сказали напрямик, что не хотите больше со мной встречаться, и объяснили, почему. Но могу ли я быть уверен, что вас действительно останавливают именно эти соображения? Может быть, вы просто не хотите знакомства со мной и не говорите этого, боясь меня обидеть? Понимаете? Я никогда не стану навязываться, если меня не хотят. И если бы я думал, что вам совсем не хочется меня видеть, я бы моментально скрылся и не попадался вам на глаза». Диди улыбнулась в ответ на эти слова, но продолжала молчать. И эта улыбка показалась ему самой чудесной, очаровательной улыбкой, какую он когда-либо видел. Он уверял себя, что она отличается от тех улыбок, какими Диди дарила его раньше. Так мог улыбаться тот, кто его немножко знал, чуточку считал его своим знакомым. «Конечно, это вышло у нее бессознательно», — быстро оборвал он свои мечты. «Так всегда бывает, когда между двумя людьми завязываются отношения. Любой человек, делец, клерк, кто угодно, даже после нескольких случайных встреч стал бы держать себя так же. Это было вполне естественно, но ее улыбка произвела на него особенное впечатление. И затем у нее была такая милая, удивительная улыбка. Другие женщины, каких он знал, никогда так не улыбались. В этом он был уверен. Для Пламенного этот день был счастливым. Он встретил Диди на дороге, ведущей из Беркли, и они несколько часов провели вместе. Только когда день близился к концу, и они подъезжали к воротам на дороге в Беркли, он затронул эту важную тему. «Но предположим, что основания, какие я привела, единственные, и других у меня нет. Предположим, что тут не может быть и речи о моем нежелании быть с вами знакомой». «Тогда я буду настаивать на своем», — быстро сказал он. «Видите ли, если людям самим чего-нибудь хочется, они благосклоннее выслушивают доводы. Я это всегда замечал. Но если у вас есть то, другое основание, если вы не хотите со мной знаться, но если вы думаете, что не следует оскорблять мои чувства, так как у меня вы имеете хорошую работу...» Тут его спокойствие, с каким он перечислял эти возможности, было сметено страхом. Ему представилось, что так оно в действительности и есть, и он запутался. «Ну, во всяком случае, вам нужно сказать одно только слово, и я исчезну. И без всякой обиды буду знать, что мне не повезло. Так будьте же честны, мисс Мезон, и скажите мне, так ли это на самом деле? Я почти уверен, что так». Она взглянула на него, и вдруг глаза ее заволоклись слезами обиды и гнева. «О, но это нечестно!» — воскликнула она. «Вы предоставляете мне выбор или солгать и обидеть вас, чтобы защитить себя, или отказаться от единственной моей защиты, сказав вам правду, потому что тогда вы, как сами сказали, не отстанете». Ее щеки раскраснелись, губы дрожали, но она по-прежнему открыто смотрела ему в глаза. Пламенный улыбнулся. «Я рад, мисс Мезон, очень рад слышать эти слова». «Но вам это не поможет», — поспешно продолжала она. «Не поможет. Я отказываюсь. Это наша последняя прогулка, и вот ворота». Она подъехала на своей кобыле, наклонилась, подняла крюк и открыла ворота. «Нет, прошу вас, нет», — сказала она, когда Пламенный собрался последовать за ней. Смиренно повинуясь, он осадил Боба, и ворота захлопнулись перед ним. Но разговор еще не был закончен, и она не уезжала. «Слушайте, мисс Мезон», — сказал он тихо, и голос его дрожал от волнения. «Я хочу уверить вас в одном. Я вовсе не хочу позабавиться с вами. Меня к вам тянет, вы мне нужны. Я еще никогда в своей жизни не был так серьезен. Ничего дурного у меня нет на уме. Намерения мои самые честные». Но тут выражение ее лица заставило его замолчать. Она была рассержена и одновременно смеялась. «Вот уж этого вы не должны были говорить!» — воскликнула она. «Это совсем как в брачной конторе. Намерения честные, цель — брак. Но я сама виновата. Должно быть, это вы называете настаивать». С тех пор, как Пламенный стал жить в городах, загар сошел с его кожи, и сейчас кровь алым потоком залила его шею и лицо. В своем смущении он и не помышлял, что в эту секунду она смотрит на него благосклоннее, чем когда-либо раньше. Ей не приходилось видеть больших взрослых мужчин, которые краснеют, как мальчишки, и она уже раскаивалась в своих необдуманных резких словах. «Слушайте, мисс Мезон», — начал он медленно и запинаясь, но затем понесся с такой быстротой, что его с трудом можно было понять. «Я грубый, неотесанный человек. Это мне известно. Знаю я и то, что во многом я невежда. Меня никогда не обучали хорошим вещам. Раньше я никогда не ухаживал и не влюблялся, и я не знаю, как подступиться к этому, и говорю, как последний идиот. Вам нужно только не обращать внимания на мои глупые слова и почувствовать человека, который стоит за ними. Это я, настоящий, и чувство у меня хорошее, хотя я не знаю, как к этому подойти». В манерах Диди Мезон было что-то быстрое, напоминающее птицу, и настроения ее сменялись с такой же быстротой. Сейчас она вся была охвачена раскаянием. «Простите мне этот смех», — сказала она через ворота. «И я не по-настоящему смеялась. Я была удивлена, сбита с толку и обижена к тому же. Видите ли, мистер Харниш, я не привыкла...» Она остановилась, испугавшись своей фразы, какую начала по свойственной ей живости. «Вы хотите сказать, что не привыкли к таким предложениям?» — пояснил Пламенный. «Предложением с налета. Как поживаете, рад с вами познакомиться, не хотите ли быть моей женой?» Она кивнула головой и расхохоталась. На этот раз и он присоединился к ее смеху, и неловкость исчезла. Он воспрял духом и продолжал с большей уверенностью и хладнокровием. «Вот видите, каково мое положение. У вас есть опыт в таких вещах. Я не сомневаюсь, что вы получали массу предложений. Ну а я в этом деле невежда и чувствую себя как рыба, выброшенная из воды. А потом, ведь это не предложение. Это любопытное стечение обстоятельств, вот и все, а я приперт к стенке. Я не лишен здравого смысла и знаю, что мужчине не подобает рассуждать с девушкой о браке, заманивая ее на знакомство обещанием жениться. Вот тут-то я и попался. Во-первых, я не могу познакомиться с вами в конторе. Во-вторых, вы сказали, что не хотите встречаться со мной за пределами конторы и этим дать мне возможность с вами познакомиться. В-третьих, вы выставляете довод, что о нас будут болтать, так как вы у меня работаете. В-четвертых, я во что бы то ни стало хочу с вами познакомиться и заставить вас понять меня, а мысли у меня честные. В-пятых, вы стоите там, по одну сторону ворот, и собираетесь уехать, а я здесь, по другую, и я в большом затруднении. Я вынужден что-то сказать, чтобы вы еще раз обсудили этот вопрос. В-шестых, я это сказал. И теперь я окончательно настаиваю, чтобы вы еще подумали». Ей приятно было смотреть на его серьезное, взволнованное лицо, вслушиваться в эти простые, безыскусные слова, еще сильнее подчеркивающие его страстную настойчивость и так резко его отличающие от среднего уровня мужчин, каких она знала. Потом она перестала слушать и отдалась течению своих мыслей. Любовь сильного мужчины всегда имеет притягательную силу в глазах нормальной женщины. Никогда еще Диди не ощущала этого так остро, как теперь, когда она смотрела сквозь решетку ворот на Пламенного. Ей и в голову не приходило выйти за него замуж. Против этого она могла бы привести сотню доводов. Но почему бы все-таки не встречаться с ним? Конечно, она не чувствовала к нему неприязни. Напротив, он ей нравился, нравился с того дня, когда она впервые его увидела и вгляделась в его худощавое лицо индейца и вспыхивающие индейские глаза. Он казался ей настоящим мужчиной, и не только потому, что он обладал великолепной мускулатурой. Помимо этого, ореол романтизма окружал его, смелого и грубого авантюриста Севера, этого человека, совершившего немало подвигов и владевшего многими миллионами, человека, явившегося из арктических стран, чтобы сражаться и побеждать людей юга. Жестокий, как индеец, игрок и хищник, человек без всякой морали, чья жажда мщения никогда не утолялась, и кто топтал всех восстававших против него. О да, она знала все бранные клички, какими его награждали. Однако она его не боялась. С его именем было связано не только это. Прозвище «Пламенный» напоминало ей о другом, о том, что писалось во всех газетах, журналах и книгах о Клондайке. В конце концов, это имя могло тронуть воображение любой женщины, как затронуло ее, когда она, отделенная воротами, прислушивалась к его серьезным страстным словам. Ведь Диди была женщиной с женским тщеславием, и это тщеславие было польщено тем, что такой человек обратился к ней. И еще многое иное скользило в ее мозгу. Ощущение усталости и одиночества, темные тени смутных чувств и еще более смутных побуждений, глухие неясные шепоты и отзвуки, шелест забытых поколений, кристаллизовавшийся и возвращенный к бытию, сущность жизни и мощность духа, который, скрываясь под тысячами обликов и масок, вечно пробивается наружу. Искушение было сильное — кататься с этим человеком среди холмов. Она думала только о прогулках, ибо твердо была убеждена, что жизнь этого человека никогда не сможет стать и ее жизнью. С другой стороны, обычные женские страхи и робость ее не останавливали. Она никогда не сомневалась в том, что всегда и при всех обстоятельствах сумеет о себе позаботиться. Тогда почему бы не согласиться? В конце концов, это было таким пустяком. Она вела в лучшем случае самую обыкновенную, скучную жизнь. Она ела, спала и работала, и этим все исчерпывалось. Как в панораме прошла перед ней ее жизнь анахарета. 6 дней недели она проводила в конторе, переправляясь на пароходе туда и обратно. Она урывала вечерние часы для пения под аккомпанемент рояля, для мелкой стирки, для шитья и починки, для подсчета скромных расходов. Два вечера в неделю она позволяла себе развлекаться, остальные свободные часы и субботние вечера проводила с братом в больнице. Только на седьмой день, в воскресенье, ее единственный день, она каталась по холмам. Но это были такие одинокие прогулки. Никто из ее знакомых не катался верхом. Несколько студенток поддались ее уговорам, но, проведя одно-два воскресенья верхом на наемных лошадях, потеряли всякий интерес. Одна из них, Мэдалин, купила себе лошадь и несколько месяцев с энтузиазмом предавалась верховой езде. Но затем вышла замуж и уехала в Южную Калифорнию. И в конце концов эти вечные одинокие прогулки начинали надоедать. Он был таким мальчишкой, этот великан-миллионер, которого боялась добрая половина богачей Сан-Франциско. Такой мальчишка! Она и не подозревала об этой стороне его характера. «Как люди женятся?» — говорил он. «Ну, во-первых, они встречаются. Во-вторых, нравятся друг другу по виду. В-третьих, знакомятся. В-четвертых, либо женятся, либо нет, смотря по тому, понравились ли они друг другу после знакомства. Но какая же у нас возможность узнать, достаточно ли мы нравимся друг другу, если мы сами себе не создадим этой возможности? Черт бы меня побрал, если я знаю. Я бы заглянул к вам, пришел бы к вам в гости, но я знаю, что вы, кажется, нанимаете комнату или живете в пансионе, так что это не подойдет». Тут настроение у Диди изменилось, и положение показалось ей до смешного нелепым. Ей захотелось рассмеяться не гневно, не истерически, а просто весело. Это было так забавно. Она сама стенографистка, он известный миллионер, и между ними ворота, через решетку которых он излагает свою теорию о том, как люди знакомятся и женятся. Но положение казалось ей не только смешным, но и невозможным. Необходимо отказаться от этой программы тайных встреч среди холмов. А если он после этого попробует ухаживать за ней в конторе, она вынуждена будет бросить хорошую службу, тем дело кончится. Об этом не особенно приятно было думать, но она знала, что мужчины, особенно в городах, не слишком приятны. Она много лет зарабатывала себе на жизнь, и ей пришлось распрощаться с очень многими иллюзиями. «Мы не будем хитрить и прятаться», — объяснял Пламенный. «Мы будем ездить смело и открыто. И если кто-нибудь нас увидит, ну что ж, пускай. Если начнут болтать, но пока наша совесть спокойна, нам нечего тревожиться. Скажите слово, и Боб понесет сегодня на своей спине счастливейшего человека». Она покачала головой, остановила кобылу, рвущуюся домой, и посмотрела на удлиняющиеся тени. «Во всяком случае, сейчас уже слишком поздно», — заторопился Пламенный, — «а мы так ни на чем и не порешили. Хотя бы одно воскресенье, чтобы договориться до конца. Право, я немного прошу». «У нас был целый день», — сказала она. «Но мы затеяли этот разговор слишком поздно. В следующий раз мы начнем пораньше. Для меня этот вопрос очень важен, уверяю вас. Скажите, согласны в следующее воскресенье?» «Бывает ли мужчина чистосердечен?» — спросила она. «Вы отлично знаете, что под следующим воскресеньем вы подразумеваете много воскресений».
«Ну так пусть будет много!» — смело воскликнул он, а она подумала, что никогда еще он не выглядел таким красивым.
«Скажите одно слово! Одно только слово! В следующее воскресенье у каменоломни!»
Она взяла в руку повод, собираясь тронуться. «Доброй ночи», — сказала она. «И...» «Да», — шепнул он. В голосе его звучала чуть заметная повелительная нотка. «Да», — повторила она очень тихо, но отчетливо.
Она сразу пустила лошадь в галоп и умчалась по дороге, но ни разу не оглянувшись, вся погруженная в анализ своих ощущений. Она решила ответить «нет» и до последней секунды придерживалась этого решения. И все же губы ее сказали «да». Во всяком случае, ей казалось, что ответили только губы. Она не хотела соглашаться. Но в таком случае зачем же она согласилась? Ее удивление и замешательство, вызванное этим непредвиденным поступком, уступили место испугу, когда она задумалась о неизбежных последствиях. Она знала, что с пламенным шутить нельзя. Несмотря на свою прямоту и мальчишество, он был по существу своему властен, и теперь она обрекла себя на неизбежную в будущем борьбу и неприятности. И снова она спросила себя, зачем она сказала «да» в тот самый момент, когда твердо решила ответить «нет».